У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У студии Свобода Сергей Навумчык. На протягу наступной гадзины вы пачуеце. 23 человеки, позбавленные воли за удел у акции предпринимальников. Супрацовники спецприемнику на Окрестина не примают для арештованных харчовой передачи. Праский акцент. У чым особливость теперешнего этапа змагання приватных бизнесовцев за свои правы? У дискуссии берут удел юрист Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цицура и оглядальник Свободы Виталь Циганков. Вольная студия. Гость передачи – выкладчица музычной школы у Лунинцы Наталья Мурко. Агляд телефонаванняў на Свабоду і праз гадзіну дайджэст самых цікавых перадачаў начной Свабоды адыходзячага тыдня. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння ў часе сваёй праграмнай прамовы ў Абу-Дабі, сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, пераважна засяродзіўся на спадзяваннях адносна дэмакратыі на Блізкім Усходзе і пры гэтым рэзка скрытыкаваў іранскі ўрад. Буш сказаў: «Іран з'яўляецца вядучай у свеце дзяржавай спонсарам тэрарызму. Ён накіроўвае сотні мільёнаў даляраў экстрэмістам ва ўсім свеце. У тым часе, як самі іранцы церпяць ад рэпрэсіяў і ад эканамічных цяжкасцяў у сябе дома». Сказаў прэзідэнт США Джордж Буш і заявіў таксама, што Іран разбурыў надзеі на мір у рэгіёне, пастаўляючы зброю руху «Талібан» у Афганістане шыіцкім ваяўнікам у Іраку і ваяўнікам у Лібані. Паводле амерыканскага прэзідэнта, США не мае тэрытарыяльных прэтэнзіяў у рэгіёне, але Амерыцы патрэбная агульная бяспека. У Іраку суніцкія, шыіцкія, незалежныя парламенцкія групы выступілі з супольнай заявай аб неабходнасці нацыянальнай еднасці і цэнтралізаванага кантролю над нафтавымі запасамі краіны. У Афганістане сёння ваяўнікі напалі на кантрольны пункт, забітыя як найменей 8 паліцыянтаў. Напад адбыўся ў правінцыі Кандагар на поўдні краіны. У суседняй правінцыі Гельманд загінуў тэрарыст-смяротнік і адзін паліцыянт, параненыя 8 чалавек. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун заявіў, што брытанскія войскі могуць застацца ў Афганістане цягам 10 гадзінаў. Міністр заявіў, што свет не можа рызыкаваць па пераўтварэннем Афганістану ў некіраваны лагер для тэрарыстаў. У сталіцы Грузіі Тбілісі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на мітынг з патрабаваннем другога тура прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыя пратэстуе супраць вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх выбарах 5 студзеня, паводле якіх перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі з Еўропы і США адзначылі некалькі дробных парушэнняў у часе галасавання, але заявілі, што выбары адпавядалі ў цэлым дэмакратычным стандартам. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі раней сёння паабяцаў, што будзе змагацца з беднасцю і таксама, што палепшыць дачыненні з Расіяй. Саакашвілі сказаў, што кепскія дачыненні з Расіяй былі адным з яго галоўных шкадаванняў у часе першага прэзідэнцкага тэрміна. У Казахстане міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што загінулі 23 чалавекі. Яны лічыліся зніклымі пасля выбуху ў адной з карагандзінскіх вугальных шахтаў. Усяго 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху матану ў мінулую пятніцу ў шахце Абаі ў Карагандзінскай вобласці. Шахта належыць люксембургскай кампаніі ArcelorMittal, найбуйнейшаму ў свеце вытворцу сталі. Кампанія тым часам заявіла, што сем'ям загіблых будзе выплачаная кампенсацыя ў памеры 5 гадавых заробкаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеяў у Беларусі. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзеня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. 23 чалавекі пазбаўленыя волі. Пры затрыманні людзей збівалі. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. Алесь Макаеў, у якога суд у Менску прысудзіў да 15 сутак арышту на знак пратэсту, абвясціў галадоўку. У Віцебску затрымліваюць удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Дапытаны намеснік старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шапавалаў, затрыманы прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, сябра стваранага руху «За свабоду». Сёння ў Гомелі ў кватэры сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергія Падсасоннага супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ учынілі ператрус. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программы вы почуете. 23 человека, позбавленные воли за удел у акции предпринимальников. Сотрудники спецприемнику на Окрестина не принимают для арештованных харчовой передачи. Пражский акцент. У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных бизнесовцев за свои правы? У дискуссии берут удел юрист Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цацура и оглядальник свободы Виталий Цыганков. Вольная студия. Новые слова про звиклые речи. Гость передачи – выкладчица музычной школы у Лунинцы Наталья Мурко. Огляд телефонования на свободу. И про сгодину дайджест самых цікавых передач у «Ночной свободы» одыходящего тыдня. Усіх арештованих удельников акции протесту супраць политики уладов у дочинении до малого бизнеса у Беларуси, якая отбылася 10 студня у Менску, тримають у турме на улице Окрестина. Супрацовники спецприемника погодилися принять от свояков только теплые речи и предметы особистой гигиены. Ежу не передали ни в одному из арештованих. С подробязностями Любов Лунева.
Сярод арештованых лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, лидер объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко, предприниматель Владимир Шила, молодые активисты Александр Борозенко, Ян Михайлов, Сергей Клюев да иные. 5 человек трапили в турму с травмами, сярод их Михась Кривов. И он рассказал свободе, что всех сбивали у автозаку.
Меня затримали на проспекте Незалежности, заволокли автозак, кинули на подлогу, избивали бойцы спецназа милиции у потылицу дубинками. Били усіх, кто там находился, девчат так само били и издеквалися морально. Казали всякие непристойности, ображали.
Студентка Університету фізкультури Тетяна Тішкевич була збита спецназовцями у автозаку. У суді вона продемонструвала куртку, залитую кривою. Не глядячи на те, що міліціянти не давали нікому наблизитися до затриманих, Тетяна поспіла сказати кілька слов, коли її виводили з судової зали.
На мене дуже сильно кричали матом, все время били, ругались і обзивались.
Тетяна одиная, кого арештовали на 20 суток. Девчинкам, у отрознении от хлопцев, доводится отбывать арешт у больш жорстких умовах. Частей за все их тримають у одной камеры с женщинами-п'яницами, яких арештовали после того, как свояки выкликали милицию, бо з ними немагчимо было знаходиться у одной кватеры. Доволі часто здараються випадки, коли милиціянти выкликают психиатричную бригаду, бо у п'яниц починається белая гарачка, и тогда они уявляют серьезную небезпеку для соседок по камере. После того, как начал действовать новый административно-виконавчий кодекс, сотрудники спецприемников больше не принимают для арештованных харчовые передачи. У суде сябры и свояки затриманных так само с тяжкостями могут передать только в аду. Батьки Арсена Пахомова, який теперь отбывает 15 суток арешту, просили у Центральном суде медиков хутко поплывать на ситуацию и передать затриманным ежу, але безвыниково.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другий секретарь амбасады США Стивен Гиллан выказался Радио Свобода, что тримать людей несколько годин без воды и ежи есть порушением их элементарных прав.
Мы надеемся, что власти здесь заботятся за этих молодых людей лучше в будущем.
Люди, которые отбывают арешты после введения новых правил, означают, что харчевание у турмах стало значно горшее. Теперь на снеданок дают шклянку горбаты и ковалок хлеба. Обед сполучают с вечерой – суп, каша и шклянка горбаты. У камерах холодно, не хапая свежего по ветру. На шпацир никого не выводят. Опроч того, так званых политичных не вывозят на громадские працы. Душ дозволяется раз на тыдень.
Таким чином, 23 чоловіки сидять тепер за удел у акції предпринимальників. Ще двоє, В'ячеслав Сівчик і Олесь Макаю, були, відповідно, затримані на день раніше і пізніше мітингу. Ну, а що думають про арешти удільників акції протесту «Менські мінаки»? Гетим цікавилася Галина Абакунчик.
Як ви ставитеся до мітингу предпринимальників, до його виніку? Що ви про це думаєте?
Нічого хорошого по поводу этого не думаю, потому что, в принципе, все-таки у нас как бы демократия, насколько я знаю. Вот, но это не соблюдается абсолютно. То есть они имеют право протестовать против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, не что-нибудь еще. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. ну, сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую. Целый день. Ничего не ведала. Дали бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок. Там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще, я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но, тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимателей, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться в врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
А пытание на Менских улицах провела Галина Абакунчик. Анализ акций предпринимальников вы почуете у праским акценте приблизно праз хвилину, а теперь обвестка.
Без выкладчицы тамтейшей музычной школы Натальи Мурко не отбывается ниводная культурницкая импреза у Лунинцы. У тым лику и традиционные колосовины. Нездарма ейная колоратурная сопрано сябры с ироничной прихильностью называют каля литературным.
И просят спевать на белорусской мове. Так само я детей научаю песням и стараюсь уживать белорусский репертуар.
Передачу «Вольная студия» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А теперь у эфиры «Праский акцент». У чым особливость теперешнего этапу змагання приватных предпринимальников за свои правы? Ці могут яны домагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ позбавляе их магчымасці працягваць весці свой бизнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтыя і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сяргей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Демонстрация предпринимальников 10 студеня стала кульминацией страйку, который начался с Нового года. И хотя приватные гандляры не вылучают никаких политических потребований, улада обходится с ними, как затятыми оппозиционерами. Ну, мы ведаем про провокации, арешты, жесткий разгон массовых акций. Варто сказать, что манифестация 10 студеня и наогул сёлетний страйк не первый этап змагання индивидуальных предпринимальников за свои правы. Барацьба супраць 760-го указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год, а да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз заборона абсолютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась подали документы на перерегистрацию так званые ПУПы, приватные унитарные предприемства, еще 5 тысяч в іншие формы власности. Дык вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход гэтае пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыш поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприемство. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимательники, потлумажьте, чему вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чому это для его смерть? И коли это смерть, чому вось 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлюет замежным неким товаром. И они на самом деле привозят этот товар без паперов вселяких. И паперы они это отримать и не могут. На вот теоретично, потому что там это паперы не дают. А в свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс. И она вырашила не потребовать за их никаких паперов на товар, а замест этого брать за их один и податок. И компромисс это был довольно добрый, потому что предпринимальники платили это один и податок авансом. Это выглядело так, что они финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ты маешь ты прибыток, ты не маешь ты прибытка, гроши от тебя поступают. Некоторые предпринимальники, и они навод выиграются от того, что они створят юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, когда индивидуальный предприниматель оказывал послуги и был не на одином податке, а на агульной системе податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податка обкладання в відповідності з указом номер 119, він починає платити менше податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Можливо, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, Але ж гэта іншая справа. Тобто можна абысціся без бухгалтера, калі ты сам устані, а весці бухгалтерскі ўлік. Магчыма таксама абысціся і без офісу. Зараз можна рэгістраваць унітарнае прадпрыемства на хатнім адрасе, і нават дзяржава адмовілася ад таго, што будзе спагнаць больш вялікія камунальныя плацяжы.
Я хачу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест далоў 760-й указ. Ніякіх там далоў Лукашэнка, ніякіх там Беларусь у Европу, ніякіх там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Прычым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку яшчэ рэплікі на конт вот папярэдніх пытанняў. Влада тут лукавіць, калі кажуць, што такога тыпу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такія, як у нас ёсць, там і ў Празі, і ў Парыжы, і тамтэйшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз прывоз тавараў з Расіі, замежных там кітайскіх ці турэцкіх, гэта просто, скажам, такая дазволеная уладамі кантрабанды. Ну, а адказваючы ўжо, Юры, на ваше пытанне, чаму так улады рэзка рэагуюць, ну, тут адказ неадназначны. Па-першае, все-таки пэўная тут асцярожнасць боку ўладаў была, як паказаў мітынг і шэсце. Можам уявіць, калі б палітычная апазіцыя патрабавала прайсці ад Касцічынскай плошчы да плошчы незалежнасці. Ну, мне здаецца, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесыяння рашэнням улады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як тыпу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі ўдзельнікі мітынгу і шэсці, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял ўсёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, абходзіцца как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей, как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав, действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет, и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Пражський акцент». Його тема – протести предпринимальників супраць 760-го президентського указу. Везе передачу Юра Дракохруст.
Господар Балыкин, вот уже Виталь Цыганков завел разговор про лёс дробного предпринимательства у інших краинах. Ну, мы памятаем, что вот на приконце 80-х, на початку 90-х, безлич дробных, найдрабнейших предпринимальников, предпринимательства з'явилось, ну, во всех фактично переходных краинах, краинах переходу от коммунистичной до рынковой экономики. В Беларуси, в Украине, в России, в Польше. Але вот по ходу того, как и шли справы далей, все ж таки эта колькость предпринимальников таких дробных, найдрабнейших, и она зменьшалась, и зараз я вогуле не ведаю, ці існує, ну, например, той же Польши, ці в той же России, ну, вот такие дробные предпринимальники, ну, вот кшталту, как у Беларуси. Может быть, белорусские улады хотели як лепш. Может, яны просто как бы подштурховывают той натуральный процесс, який выникает просто с неумольной логики развития рынковой экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально, а что ж на некий процесс. Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах коля 80% бизнесов явно юридичными особами не з'являються. Там не те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіта такие лишь бы дає американское статистическое ведомство. У той же Германии юридичными особами являются только товариства с обмежованной отказностью, акционерное товариство, а у всякие командитное товариство, гандлевое товариство и приватные бизнесы явно не являются юридичными особами. И такой вот приватный предприниматель может иметь необмежованную колькость своих сотрудников, тут никто их не обмежевывает. Иная справа, что когда предприниматель имеет, ну, 50-100 сотрудников, когда у него достаточно великий оборот, ему выгодно становиться юридичной особой из организационных, из экономичных методов. А что дотычется вот таких вот гандляров, которые стоят на рынках, ну, так, коли у нас будет мытная межа с Россией, коли у нас будут створены нормалевые условия для ввозу товаров, то дробные гандлеры, они некогда дойдут, потому что коли будут крупные гандлевые сетки, коли они смогут легально увозить достаточно великие партии товаров, ну, так тяжко будет предпринимальников конкурировать с ними по цене. А лишь предпринимальники тогда смогут отвести у некие иншие ниши, они смогут отвести у сферу послуг, и они смогут створать некие дробные свои шапики, теж, которые будут гандлевать неким товаром, может быть, и не такие, какие потребен каждый день. А что дотычется экономичных и политичных потребований, ну, экономика, это же является самой великой политикой. Коли нехто выдвигает экономичные потребования, так он потребует навод большего, чем потребует самая наша, как кажется, белорусская телевизия, отмороженная позиция. Коли нехто потребует отражения белорусского языка, это одно. Коли нехто потребует гроши, так это что нашмат для улады больш болезненно. А что дотычется того, что с предпринимальниками обходится более жорстко, ну так я лишу, что на самом деле предпринимальник находится у большей залежности от улады, чем сотрудник, например, на том же заводе, бо предпринимальникам есть что гублять, а у улады есть механизмы, как это заработать, как сбанкротовал предприниматель. Тому, когда спиняется праца на неким заводе, этом наносится шкода той же державе, поскольку она является самым крупным улазником у нашей краине. И держава вымушена неким чином домовляться со своими работниками, хотя бы тому, что инших работников ей узнать нельзя. Но не хапает квалифицированных рабочих кадров у нашей краине. А предпринимальника она может просто закрыть його бізнес. Дивіться, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж гэты фінансовий поток пойде у інші кармани, може державі так і вигадніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там існують закони о малом бізнесі, по которым они чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот это период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за эти там 2 месяца все эти 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою ту думку, що влада менавіта під час мітингу 10 студеня обиходилися з предпринимальниками більш, скажем, осторожно, покольки, ну, розуміли, що вони більш, може, жорсткі і літерально навіть були там, наскільки я ведаю, невеликі стишки, коли предпринимальники давали отпор міліціянтам, і просто максимум влади боялися, що це может быть, надто жорсткая сутичка, бойка у центре города. А в остатнем они денежные довольно жорсткие, как уже говорили мои суразмовцы, иншие и затримание, и переслед, и разные провокации супрать лидеров. В этом сенсе они уже воспринимают лидеров предпринимальников как лидеров оппозиции и проводят с ними так званую оперативную работу не в меньшей ступени, чем супрать лидеров политических партий. Что до этого решения откласти на 3 месяца? Ну, это просто такое нормальное чиновничье бюрократичное решение. Чиновники доклали наверх, что вот досюль вельми мало перерегистрировалось, что протягиваются обурения, протесты. Вот давайте протягнем за этот час, за эти 3 месяца, может, до остатних дойти, что она назад дороги нема. И, видать, правда, в отрозненні от тих ранейших кроков влады, про які ви казали в початку передачи, и там кассовые аппараты и так далее, тут, правда, влада настроена доказать, что назад дороги нема. 100 разов уже было предпринимальникам сказано, что никто не будет отменять 760-й указ, и вся логика поводина влада экономичная каже, что никто его отменять и не будет. Махчима его там в крайнем упадку еще на несколько месяцев протягнуть день льготного переходу, але видовышно, что указ этот отменен уже не будет. Бо влада взяла курс на такие, ну, скажем, політологічно державний монополістичний капіталізм. І предпринимальники, які вони от існують зараз, вони випадають з цієї схеми, вони не потрібні. Як там сказав намісник міністра економіки, ліпше некілька там супермаркетів, чим ось ці всі предпринимальники, з якими стільки волтузні, і тут вони обираються, і все таке. А коли супермаркеты, коли зарегистрованные предприятия, это, собрати, подконтрольная экономика, не только с пункту зрения экономичного, это подконтрольная, скажем, этика, коли есть начальник, есть ему подпорядкованные люди, на всех можно надавить. А тут каждый предпринимательник, и он индивидуальный, фактически, и несколько человек с ним работают. Это же как, с каждым там с 200 тысяч работать. Лепше, конечно, иметь несколько великих супермаркетов, структур, чем такую вот армию неподпорядкованных предпринимальников.
Продление указа в ЧУП – это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760-го указа и 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру, для населення, яке їм потрібно.
Не всі, але шмат з тих предпринимальників, які не мають найомних співпрацівників, які працюють індивідуально, ті навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають і більші обороти, і більше грошей. Так що казати, що існує нейка одна позиція, позиції шмат, і громадство наше з одного пункту гляження воно підтримує, з другого – ні. І коли казати про середніх білорусів, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати, а потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якесь є міркування у громадстві на конт індивідуальних предпринимальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є спочування предпринимальникам. Люди бачать, як вони тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперш для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпринимальників, воно відбудеться, і його відчують найперш малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того же, правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с этими проблемами, и, повторюсь, мой таки головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого вийти на підтримку предпринимальника. Ну, люди живуть своїми проблемами. Люди, наприклад, як ми добре ведаємо, вельми підтримували основний лозунг соціального марша. На соціальний марш вийшло 1500 чоловік. Тут те ж саме. Спочування і підтримка не означає ніякої готовності до діянню. Ну, але що можна сказати, що ось ці кроки, улічуючи кількість предпринимальників, ми вже говорили про це, вони все-таки, коли були ще ніякі, скажімо, ну, представники электорату Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их зачем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
У празькім акценті брали удзел юрист і предпринимальник Сергій Балыкін, лідер дробных предпринимальников Солігорску Александр Цицура і оглядальник свободи Віталь Циганков. Вёў передачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашым ефіры агляд тэлефанаванняў на свободу. А цяпер вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Без выкладчыцы музычнай школы Наталлі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляатурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным. Таццяна Мурко – госць Мехася Скоблы.
Штогод на Лунінеччыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальнае свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталлей Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры, а тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі.
Yeah. ясною, зоркою щасливою, ти, любов моя, не залиши чорний, не забруви смуглий, а за серце ширеє.
Спадарня Наталля, я, на жаль, чув тільки некілька творів у вашім виконанні, серед яких і шедевральне «Мой родний кут», «Зорка Венера». А що ще у вашому репертуарі?
Ну, мой репертуар разностайний, бо я училася у Гомельському музичному училищі «М'яса Коловського», і в мене був чудовний педагог Людмила Савішна-Клімова. Тоді я вперше познала класику, музичну класику. Її «Веліч», «Пригашость» і «Безсмертність». Ну і тепер я співаю і арії з опер, і романси, і оперету.
Це ви позначили жанри. А коли конкретно, які твори, яких композиторів?
Чайковського. Ми робили монографічні концерти до знаменальних дат Чайковського, Рахманінова, Гурльова, Глінки.
Я відаю, що вашим куміром був італійський співак Лучано Паваротті, який, на жаль, помер. А хто ще зі співаків світу з'являється для вас узором на сцені?
Вельми добре мені навчила петь, можна сказати, заочно. Елізабет Шварцкопф, її ровність гука. А так само я люблю слухати і наших білоруських співачок оперних, Наталю Рудніву. Так само зараз співає Анастасія Москвіна. Так само Тамара Сінявська, Галина Вішнєвська, Дмитрий Хворостовський. Усе це узори для нас співаків.
Співаки, особливо високого узровню, високої кляси, звичайно скаржаться на відсутність доброго музичного інструменту. А чи є у Лунінці добрий рояль, який б відповідав узровню ваших співів?
Ну, у нас у школі є рояль Естонія у камерній залі. І ми робимо концерти у цій маленькій залі, але прихильників много і жадаючих слухати ці концерти багато. Ну, а у наших концертах гучить арії з опер, наприклад, Моцарт, арія Керубіна, так само Джузеппе Верді, арія Еболі з опери Дон Карлос, так само з опери Навуходоносор з хором нашим ми пели. Так само арія Тоскі, Джакомо Пучині, Гендель. Так само вельми люблю співати італійські пісні.
Видатний репертуар, я вам скажу. Ви викладаєте вокал у Лунінецькій музичній школі. А як часто вам доводиться усе ж таки виходити на сцену і виконувати ось гэтыя арії?
Ну, стараюся частей виступати у Лунінці. Там у нас ГДК і ДК Чигуночников. Часто запрошають у Брест на музичні фестивалі і районні центри в області. Пінськ, Пружани, Кобрин. Все літо означалося 30-годі моєї творчої діяльності. Стараюсь виступати з нашими колективами музичної школи. У нас хороші колективи. Це струнний ансамбль «Менестрель», струнно-смичковий «Концертіна» з дитячим хором і дорослим оркестром.
Ви неодноразово виступали у Німеччині. А як вас приймали тамтейші слухачі?
Пам'ятна кожна поїздка в Германію, у город побратим Лунінця Шенефельд. Вельми серйозно рихтувалися і все пройшло вдало. Нас вельми добре приймали. Вразила культура поводин публіки, велика увага до нас. Один концерт відбувся у Гамбургу, у невеличкій камерній залі з чудовнішою акустикою. Виступали у обновленій концертній залі Форум. Уразили навіть не стільки сучасніші умови, кільки тое, що реконструкція робилася за кошт доброчинних ахвярувань самих жихаров города.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольну студію». Сьогодні гость Міхася Скобли, викладчиця Лунінецької музичної школи Наталія Мурко.
Спадарня Наталя, ваша любимая газета «Народная воля», что трохи дивновато для человека мастацтва. Что близкое для себе вы находите на сторонках «Народной воли»?
Ну, імкнуся читать розные периодичные выдания, каб ведать думки розных представников нашего громадства. Выписываю газету «Культура», краязнавчую газету выписывала.
Вы еще и библиотекар в своей музычной школе. Скажите, что любят читать ваши навученцы, ну, а прочая программных творов?
У нас в музычной школе специализованная литература у библиотеки. Лунинцу шмат допомагає сім'я старшого сина Якуба Колоса, Алла Тимофеевна і Вера Даниловна Мицкевичі. Вони познайомили нашу музичну школу з музикознавцею Аленою Алексеєвною Саламахою. Вона племінниця народного артиста СССР, композитора Анатолія Богатирова, і подарила нашій школі його мастацьку бібліотеку, збори творів класиків білоруської літератури. Махчима магія ім'я славутого творці притягує дітей. Махчима нашим навученцям шанцує на добрих наставників родної мови, але юні музиканти часто просять менавіта богатирівські книги.
Спадарня Наталі, я ведаю, що ви любите квітки. А чи ведаєте, що на Лунінеччині живе квітковод, який вивів нові гатунки гладіолюсів і назвав їх Єфросиня Полоцька і Лариса Геніюш?
Єсть у його так само гладіолуси, названі «На ростанях», «Нова земля». Це у сувязі з юбілеєм Якуба Колоса пригадалися. І шмат інших. Знайомство з наставником-квітководом Іваном Федоровичем Тодорським відбулося, коли відзначали 70-ті консекрації Лунецького костіла. На цій урочистості громадськість города мела гонор бачить вас, ваших сябров-поетів Едуарда Акуліна, Леоніда Дранько-Масюка, Оксану Спринчан, гостю з Полтави, білоруську поетку Інну Снарську. Я виконувала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Деї», «Могутний Боже», ну і так само Якуба Колоса «Мой родний кут».
Я сподіваюся, ми ще сьогодні почуємо, як пригожа гучить гэтая пісня у вашому виконанні. Поет Леонід Дранько-Майщук, який не однойчі бував у Лунінці, написав вам таке присвячення. «У вашому голосі квітнеє сонце, сярод мороза у лютих і завей. Ми слухать вас готовыя без конца. Співаєте ви лепш, чим соловей». Але, на жаль, добрую пісню сьогодні по білоруським телебаченні можна почуть вельми редко. А чи може такое відбитися, що наш народ, пісенний білоруський народ, прийде такий час, що він зусім розвучиться співати в народній мові?
Ні, я думаю, ні. Не розвучиться. У нас, наприклад, є пісня «Лунінецький вальс». І білоруський текст, і русський текст. І просять співати на білоруській мові. Так само я дітей навучаю пісням і стараюся вживати білоруський репертуар. І все ж я жадаю усім людям оптимізму, доброзашливості, любві до мастацтва, м'якості. Лічу, що у нашого талановитого народу невичерпна криниця мудрості і життєвої стойкості. Треба тільки гетую криницю розумно використовувати.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Пражі Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Мой родны кут, як ты мне милый, забыть.
Прогучала передача «Вольне студія. Нове слово про звикли речі». Гостем Міхася Скобли була викладчиця Лунінецької музичної школи Наталія Мурко. Огляд телефонування на свободу ви почуєте після обвістки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. День не відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
Адрес «Свободи».
А тепер у нашому ефірі передача «Дзвінки на свободу». У оглядзе телефанавання за тыдзень слухачы гавораць пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня, пра вынікі выбару прэзідэнта Грузіі, на якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама пра скасаванне льготаў. Перадашу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 удзельніка акцыі. Іхныя справы разглядаліся ў судах Менску 11 снежня. Затрыманых вінавацілі ў дробным хуліганстве і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арыштаў.
Прадпрымальнікаў павышалі на вогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі, яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакал па ўсім. Вось, прадпрымальнікі, таму што надо дружна змагацца за гэтым.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца, бо іх цікавіць толькі эканоміка. Але цяпер, як улада стала знішчаць індывідуальных прадпрымальнікаў, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослухав ваші програми, як бастують там у Менску. Ну, одна хлусня, подставні голоси, все це така брехня.
Жадаю сказати прадпрымальнікам, які мітингують, що вони допускають тактичну помилку. Вони роз'єднані по всій країні, а це помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді, можливо, домогтися нечого.
Разгром маніфестацій і жорстоке ізбієння людей должен розбудить Білорусію від літургічного сна. І всі повинні зрозуміти, що значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников в Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Студзеня ў Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта. На іх перамог дзейны кіраўнік краіны Міхаіл Саакашвілі. Водгукі нашых слухачоў.
Я ўвесь час восхищаюсь грузінскім народам увогуле. Яны ад нас, беларусаў, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Гаворыць Стас Семенуіх. Вельмі шановны прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. И они будут максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні с Беларуси. Вы поступили как гордый сын Грузии и грузинского народу. Здоровья вам и розквіту Грузии. Ганна с Беларуси.
Я віншую Саакашвили за его разумный ход. И он показал всему миру, что избрал его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Нехай с вёски Карпиловка.
Цягам тыдня мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкім разам. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў, а потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Григорович и рад бы пойти на попятную, да гордыня не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Да снова мчить по краине дикое полевание короля Стаха. Ахвярами его напроконцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния упевного кола людей. В разделе третьем згаданной оповести классика белорусской литературы Владимира Короткевича есть слово «Хай станет каменем хлеб для вуснов ваших, хай бесплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся властной крывей». Дякую за увагу.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше з вами радио больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка паведамлення падкасткі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.